спаси и сохрани.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Спаси и сохрани». Над выпуском работают звукорежиссер Елена Бурзунова, ведущий священник Андрей Григорьев. Сегодня заканчиваются святки. Так называется период от праздника Рождества Христова до Дня Крещения Господня. Точнее, до дня накануне его. День перед крещением называется «Навечерем Богоявления» или «Крещенским сочельником». В святочный период нет поста, богомольцы не встают на колени и вообще все эти дни воспринимаются как один день праздника. Происходит это потому, что в древности события крещения Господа Иисуса Христа и Его рождения вспоминались и праздновались в один день под общим названием «Богоявление». Затем, в IV веке, произошло их разделение. Праздники были разнесены по времени, крещение осталось на месте 6 января по старому стилю, а Рождество Христово стали отмечать 25 декабря, опять же по юлианскому календарю. Промежуток же между этими важнейшими для христиан празднованиями стал как бы одним праздничным днем, посвященным святым воспоминаниям, святками. Впервые праздник Рождества Христова был отделен от крещения Господня в Римской Церкви в первой половине IV века. Затем этому примеру последовали мало-помалу и все восточные церкви. Первые проповеди на этот праздник встречаем у трех великих святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Почему же для праздника рождения Христа было выбрано именно 25 декабря? Хотя не был точно известен не только день, но и месяц Рождества Христова, постепенно Древняя Церковь пришла к единодушному решению этого вопроса именно в пользу этого числа. Дело в том, что месяц и день смерти Христовой точно известны из Евангелий, а в Церкви издавна распространено было убеждение, что Христос должен был находиться на земле полное, то есть совершенное число лет. Отсюда следует, что Иисус был зачат в тот же день, в который пострадал, то есть в еврейскую Пасху, которая в тот год приходилась, как думали, на 25 марта. Отсчитывая отсюда 9 месяцев, получили для Рождества Христова дату 25 декабря. С тех пор, несмотря ни на какие религиозные гонения, летоисчисление мы имеем все-таки от Рождества Христова, именно от этой самой даты. Новая эра – это и есть Рождество Христово. Хотя небольшая разноголосица здесь все-таки присутствует. Дело в том, что Русская Православная Церковь отмечает праздники по более старому, юлианскому календарю, а официальный календарь, по которому живут большинство государств сегодня – Григорианский. Разница между ними составляет на данный момент 13 дней. Она постепенно изменяется в большую сторону. Когда в 1582 году Папа Римский Григорий XIII провел календарную реформу, разница между юлианским и григорианским календарями составляла 10 дней. Юлианским, кстати, старый календарь был назван в честь римского императора Юлия Цезаря, который ввел его в употребление в 45 году до Рождества Христова. Какой же из этих календарей точнее? Оставим данный вопрос специалистам в области астрономии. Для нас важнее понять, почему в то время, когда практически весь мир уже давно живет по новому стилю, ряд поместных православных церквей в своей богослужебной практике держится старого стиля. Какие это автокефальные, то есть самостоятельные церкви? Русская, Иерусалимская, Грузинская и Сербская также по юлианскому календарю служат на горе Афон. Другие 11 поместных православных церквей встречают Рождество Христово и прочие, привязанные к определенным датам праздники, вместе с католиками и протестантами. К ним относятся Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская и Латская, Албанская, Польская, Американская церкви, а также Церковь Чешских земель и Словакии. Однако вот что интересно, самый главный праздник, Пасху Христову, они все-таки отмечают вместе с нами. То есть вычисляют День Светлого Христова Воскресения по так называемой Александрийской Пасхалии, которая основана не на Григорианском, а на Юлианском календаре. Здесь и кроется ответ на вопрос, почему Русская Православная Церковь свои богослужения совершает по старому стилю. точно известно, что Господь Иисус Христос воскрес после иудейской Пасхи, поэтому святые апостолы постановили не праздновать новозаветную Пасху ни раньше, ни одновременно с иудейской. Однако при переходе на григорианский календарь исполнить это апостольское правило становится невозможно. Доказательством этому служит Римо-католическая церковь, которая уже не раз праздновала Пасху как вместе с современными иудеями, так и раньше их. Это главная причина, почему мы торжествуем Рождество Христово именно по старому стилю, по юлианскому календарю. Если же вернуться к тому, с чего мы начали разговор, а именно, что изначально события рождения Христа и его крещения на Иордане праздновались в один день, то интересно понять, почему этот праздник назывался Богоявлением. А дело тут в том, что такое название хорошо подходит обоим праздникам, как вместе, так и по отдельности. Крещению Господню, потому что в этот день Христос не стал впервые Богом, а только явил себя Богом, предстал как Бог, как единое от Святой Троицы. А Рождеству Христову это название прилично по причине того, что родившийся есть Бога-человек. То есть Богоявление значит здесь, что Бог воплотился и действительно проявил себя на земле в своих делах и словах, как говорит апостол Иоанн Богослов. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Каким же образом произошло соединение несотворенной божественной природы с сотворенной человеческой? Апостол Павел говорит нам, что явление Бога во плоти есть великое благочестие тайна. Сам по себе этот образ соединения недоступен нашему пониманию, поэтому выразить эту тайну мы можем только в отрицательных терминах. Существует 4 термина, посредством которых описывается соединение двух природ во Христе. Они содержатся в постановлениях 4-го Вселенского Собора. Первый из них – термин «неслитно». Это означает, что в результате соединения природы не слились между собой, не составилось из них новое естество, отличное от исходных. Обе природы пребывают в лице Спасителя как два различных естества. Второй термин – «неизменно» или «непреложно». Это значит, что в результате соединения ни божеское естество не изменилось в человеческое, ни человеческое не приложилось в божеское. То и другое естество остается целым в лице Спасителя. Каждое из естеств сохраняет тождественность своих качественных определений. Третий термин – нераздельно. Хотя два естества во Христе пребывают совершенно целыми и различными по своим свойствам, они, тем не менее, не существуют отдельно, то есть не составляют двух особых лиц, соединенных только нравственно. Они соединены в единую ипостась Бога Слова. И, наконец, четвертый термин – неразлучно. Соединившись в единую ипостась с момента зачатия Спасителя в утробе Пресвятой Девы, два естества никогда не разлучались и не разлучатся, то есть имеет место непрерывное соединение. Этого расторжения двух естеств не было даже во время страстей и смерти Спасителя. Священное Писание, говоря о страданиях Христа, относит эти страдания не к человечеству, как к какому-то особому, отдельному от Христа лицу, а к лицу самого Бога Слова, то есть субъектом страдания и смерти являлся сам Бог Слова. Иначе говоря, во Христе есть только одно «Я», и это «Я» есть второе лицо Пресвятой Троицы, Сын Божий. Это «Я» живет, действует и сознает себя в двух природах – по божеству и по человечеству. Во Христе есть полная человеческая природа, которая включает в себя человеческое тело, разумную человеческую душу, даже человеческое сознание. Но тот, кто обладает этой природой, тот, кто через эту природу живет и действует, кто осознает себя через эту природу, есть Бог, второе лицо Пресвятой Троицы. Хорошо о тайне боговоплощения говорится у святого Иоанна Златоуста.
«Рожденный неизъяснимо от Отца, сегодня непостижимо рождается от Девы ради меня. Тогда он по естеству родился от Отца прежде веков, как знает родивший. А сегодня он сверхъестественно родился, как знает благодать Святаго Духа. Горнее рождение Его истинно, и дольнее рождение Его не ложно. Истинно родился Он, как Бог от Бога, истинно родился Он же, как человек от Девы. Вверху Он один от одного единородный, внизу Он же один от единой Девы единородный. Как в горнем рождении Его нечестиво представлять мать, так и в дольнем рождении Его богохульно допускать отца. Отец родил Его бессеменно, и Дева родила Его нетленно, ибо ни Бог не претерпел разделения, родив Его, ибо родил богоприлично, ни Дева, родив Его, не испытала растления, ибо родила от Духа. Посему ни горнее рождение Его не может быть изъяснено, ни пришествие Его в последние времена не допускает исследования. Что сегодня родила Его Дева, это я знаю, и что Бог родил Его без времени, этому верю, но способ Его рождения научился чествовать молчанием, а не научен исследовать словопрениями, ибо по отношению к Богу не должно обращать внимание на свойства дел, но веровать в силу действующего. По закону природы бывает, когда жена, вступившая в замужество, рождает, а когда дева, не испытавшая брака и родившая, оказывается девою, это выше природы. Итак, пусть исследуется то, что бывает по природе, а то, что выше природы, пусть чествуется молчанием, не как достойное отвращение, но как неизъяснимое и достойное почитание молчанием.
Мы продолжаем программу «Спаси и сохрани». В период, начиная с праздника Рождества Христова до Крещения Господня, в святки, раньше бытовало множество народных традиций. О том, какие из них были в ходу на нашей уральской земле, расскажет Екатерина Анатольевна Чайко, заведующая Музеем археологии и этнографии Челябинского государственного университета. Беседует священник Владимир Панарин.
Рождество – это праздник, о котором знают все люди, с которыми нам доводилось вести беседы. Это праздник, который праздновался всегда. Даже несмотря на то, что празднование этих религиозных праздников не приветствовалось в советское время, но традиции праздников сохранялись, и их все равно праздновали. Причем такие способы празднования в каждых семьях были свои. Ну вот в некоторых семьях нам рассказывали, что, например, в Рождество принято славить, ходить. Вот ходили, как правило, к родственникам, то есть оббегали всех родственников. Вот как рассказывала нам одна бабушка, это Челябинская область, если я не ошибусь, поселок Арси. Она рассказывала, что вставали очень рано, морозы были 40 градусов, несмотря на это выбегали очень рано и старались уже до света обижать всех родственников. Вот таким вот образом. В других семьях, например, бабушка рассказывала, что в ее семье не приветствовалось, отец не разрешал славить в Рождество, а мама смотрела на это, прикрыв глаза. И она говорит, эта бабушка, что она уходила к подруге, там семья была таких глубоко верующих, и ночевала у подруги в канун Рождества, и утром вместе со своей подругой оббегала дворы. Как правило, славить в Рождество бегали дети, но это было распространено повсеместно.
Что значит славить? Расскажите нашему радиослушателю.
Ну, вообще, все традиционные праздники – это не какое-то единовременное такое событие, а это событие, протяженное во времени. И празднование Рождества – начиналось в рождественский сочельник, когда семья собиралась на трапезу, И, как правило, подавали блины с медом, пироги постные, с грибами, с картофелем, каша, кутья делалась. Раньше кутью делали из пшеницы, слегка пророщенной, распаренной и сваренной, а потом стали делать из риса с изюмом и с медом. И делался компот или узвар, как говорили. И считалось, что древние корни именно этого состава блюд, они связаны с представлением о том, что зерно – это такой символ возрождающейся жизни, а мед, ну, считалось, что это такой Божий дар, и поэтому мед, ну, так сказать, благословенная такая еда. И еще принято было жечь костры в каждом дворе. Особенно он был распространен на юге, в Челябинской и Оренбургской областях. И таким образом считали, что Христа греют. Ну, вот это что касается сочельника. В некоторых местах вот эти костры устраивали уже в день Рождества утром. Ну, а что такое славить? Ну, вот ходили, как правило, дети. А вообще славить – это такая разновидность ритуального обхода дворов. Тем более Рождество – один из основных праздников, которые праздновали христиане. Это такой момент единения, вообще сообщества. И поэтому нужно было обойти это сообщество. И одним из вариантов такого ритуального обхода дворов был обход славления. Ну, приходили и пели рождественский тропарь. А вообще, наверное, когда-то было принято, обходили дворы разные группы. То есть группа молодежи взрослой, группа детей. И даже в наших полевых материалах есть сведения о том, что даже вот в некоторых местах было принято, чтобы в Рождество дворы обходили мальчики, а в Пасху ходили девочки по дворам. То есть вот даже вот такое было разделение. В Рождество отдельно ходили, например, молодожены, то есть разные группы славильщиков. Но постепенно традиции размывались, перемешивались. И вот то, с чем мы в основном встречались, это обходы дворов детьми. И так как это дети, то они и пели такие детские песенки. Вот по некоторым сведениям ходили даже маленькие ребятишки в возрасте 3 лет. И вот для таких маленьких ребятишек существовали простенькие песенки, например, «Славите, славите, вы меня не знаете, я зачем пришел, за денежкой, поди, мама, в сундучок, принеси пятачок или гривенник, на полке пироги, зубы радуются». Были и другие песенки. Например, вот такие стишки. «Малые детки ломали ветки, в ограду бросали, Христа поздравляли. Христос народился, в разень свалился. Поздравляем с Рождеством, с Христом, с праздничком». Существовали и другие разновидности подобных стишков, и было принято обязательно одаривать пришедших детей. Давали, как правило, кокурки.
Что это?
Кокурки – это такие пирожки из пшеничной муки с яйцом в середине. Или еще давали кругляшки из творога с сахаром и со сметаной. Их замораживали, и назывались они сырчики, вот вспомнила. В общем, маленьких детей, как правило, одаривали сырчиками или кокурками, пирожками из пшеничной муки с яйцом. Было еще принято рядиться. Причем вот это ряжение, оно было двух видов. Красивые наряженки и страшные ряженые. Красивые наряженки – это были девушки. Красивые наряженки ходили с Рождества до Васильева дня. А страшные ряженые – уже после Васильева дня. И так как мы говорим о Рождестве, мне хочется рассказать вот об этих красивых наряженках. Девушки рядились в цыганок или турчанок. Их по-разному называли в разных местах – цыганки, турчанки. Красивые платья, красивые шали, но обязательно они прятали свое лицо. Маскировали его, и нужно было нарядиться так, чтобы тебя не узнали. Ходили, как правило, в дома, где были неженатые парни. То есть к женихам ходили. И там они себя вели как цыганки, просили позолотить ручку, тоже просили одарить. А в конце этого действия снимали с себя маски и показывали свои лица. То есть этот праздник Рождества, он был направлен на любое, ну, так сказать, возрождение, рождение, то есть на создание брачных союзов, счастливых браков и так далее.
Вот этот ритуал славления, да, обход дворов, с чем он может быть связан? Как могла вообще зародиться такая традиция?
Ну, считается, что этот ритуал является народной инсценировкой сюжета о приходе волхвов к месту рождения Христа. И в некоторых местах, например, в городе Миньяре существовал такой ритуал, когда славильщики ходили с рождественской звездой, заходили в дома и вот таким образом воспроизводили этот ритуал прихода волхов. Те, кто заходят в дом и приносят, так сказать, благую весть о рождении Христа. А люди, они одаривают этих волхвов, то есть славильщиков. И вообще считалось и считается, что обязательно славильщиков и колядовщиков иногда нужно пускать в дом и обязательно их одаривать, потому что на самом деле эти дары не им, а Богу.
Младенцу Христу.
Да.
Появились над лептеком ангелы и запели в честь младенца песнь хвалы. Слава Вышний Богу, слава Вышний Богу и на земле мир. Удивились этим чудом пастыри, и младенца во вертепе обрели. Слава Вышний Богу, слава Вышний Богу и на
Прозвучало интервью с Екатериной Анатольевной Чайко, заведующей музеем археологии и этнографии Челябинского государственного университета, беседовал священник Владимир Панарин. А в продолжении нашей программы прозвучат рождественские стихи челябинской поэтессы Лилии Кулешовой, читает автор.
«Нынче Рождество святое, космос в золоте чудес. Богородица накроет сына благостью небес. Золото, елей и смирно целование пелен. Замер мир смиренный, смирный у спасительных времен. От божественного света меркнет ложь, вражда и месть. Землю новую и небо принесла благая весть». Евангельское слово. Христос родился – это свет любви. Он открывает дверь в благую вечность, и от зари сияют до зари в высоких храмах золотые свечи, небесным светом освященный лик. Благословенна Русь с его покровом. Христос родился, новый мир возник, и в нем звучит евангельское слово. Снежные кружева, снег вокруг со счастливым румянцем, и румянцем пылает зима, и березы в пушистом убранстве для младенца несут кружева. Белый снег, как цветы на морозе, под рождественской кружит звездой и струится над миром не в прозе, а в стихах Божий свет золотой. Свет заполнил пространство и время от небес до берез и рябин. В Рождество наше сердце измерил до заветных Христовых глубин. Боже, мне любви Твоей достаточно, мне никто не причинит вреда. От рождественской поры до святочной согревает светлая звезда. Знаю, что дары Твои немерены, ничего не надо, лишь порой проникай меж сводами и стенами, и в молитве сердца будь со мной.
Вы слушаете программу «Спаси и сохрани». Мы продолжаем разговор о святках, периоде между праздниками Рождества Христова и Крещения, последний из которых у нас будет послезавтра. Примерно в середине святочного периода, 14 января по новому стилю, а по-старому в Новый год, Православная Церковь торжественно отмечает праздник Обрезания Господня. На восьмой день после своего рождения Богомладенец Христос был обрезан по закону Моисееву. Через этот обряд всякий младенец мужского пола входил в Ветхозаветную Церковь. Почему Новозаветная Церковь такое особое внимание уделяет обрезанию Господню? Потому что это историческое событие с особой силой являет тот факт, что Иисус Христос есть не только истинный Бог, но и истинный человек. В то время как уже в конце первого столетия от Рождества Христова
Многие лжеучителя стали говорить о том, что плоть Христова не была такой же, как у нас, а была призрачной. Тем самым они подвергали сомнению воплощение Бога. Одно из таких учений, связанных с отрицанием или специфическим пониманием человеческой природы Христа, называется докетизм, от греческого слова «казаться». Его суть состояла в отрицании полноты и истинности человеческой природы Христа. Корни докетизма нужно искать в мироощущении античного человека с его резким противопоставлением плоти и духа, мира и божества. Мысль о том, что Бог может воплотиться, стать человеком, пострадать и умереть, была чужда сознанию того времени. Поэтому у многих образованных язычников, ставших христианами, возникало желание каким-то образом привести евангельское благовестие в соответствие со своими философскими представлениями. Наиболее ранние версии докетизма, полемика с которым прослеживается уже в новозаветных книгах, был так называемый материальный докетизм. Он имел несколько разновидностей. Первоначально это было учение о призрачности человечества Христа. Якобы никакого человечества в действительности у Христа не было, а все, что относится в Евангелии к его человечеству, есть призрак, некоторая иллюзия, которую божество вызывало в сознании тех, кто с ним соприкасался. Согласно блаженному Феодориту Кирскому, подобных взглядов придерживался упоминаемый в книге «Деяний» Симон Волхв. Другие докеты не считали, что тело Христово было призрачным, иллюзорным, но полностью отрицали его единосущее нам, утверждая, что человечество Христа было особой природы, то есть телом небесным, космическим, более тонким и совершенным, чем наши человеческие тела. Согласно этим еретикам, Христос прошел через утробу Девы, как через некоторую трубу или канал, ничего не позаимствовав от ее человечества. В более позднее время эту же идею использовали манихеи, а в новое время эта ересь была воспроизведена у некоторых сектантов протестантского толка, в частности у квакеров. Основным аргументом от Священного Писания, который приводили докеты в подтверждение истинности своего учения, были слова апостола Павла из послания к римлянам: «Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех». Как считали докеты, слова «в подобие плоти греховной» говорят о том, что Христос имел лишь подобие плоти человеческой, а в действительности либо совсем плоти не имел, либо имел особенную, небесную плоть. Однако учителя Церкви опровергли такое толкование слов апостола. Святой Иоанн Златоуст подчеркивал, что из слов «Бог послал Сына в подобие плоти» не следует заключать, будто плоть Христова была не та же, что у нас. Слово «подобие» прибавлено потому, что человеческая плоть названа плотью греха, а Христос имел не греховную плоть, хотя по природе одинаковую с нами. Таким образом, выражение «в подобии» относится не к плоти как таковой, а к слову «греховной». Плоть Спасителя по виду не отличалась от нашей греховной плоти, то есть Господь добровольно принял на Себя последствия человеческой падшести, но, собственно, от греха Он был свободен.
Яко человек господневный, слава всеблагому Твоему совету, слава смотрению Твоему, слава снисхождению Твоему, единый человек вообще.
Кроме материального, существовал и более тонкий, формальный докетизм, который отрицал полноту воспринятой Христом человеческой природы. Наиболее яркий пример формального докетизма – учение Аполлинария Ладикийского, середина IV века, который одним из первых попытался объяснить тайну соединения двух природ – божественной и человеческой – в едином лице Христа. Аполлинарий пришел к выводу, что Бог не мог воспринять человеческую природу во всей ее полноте, поскольку два совершенных, свободных начала, две разумные природы не могут соединиться воедино. Исходя из неоплатонической антропологии, согласно которой человек состоит из тела, души и ума, Аполлинарий пришел к выводу, что во Христе было лишь человеческое тело и человеческая неразумная душа, это тело оживляющее. Однако ума, который есть источник самоопределения человека, во Христе не было.
Его заменил божественный логос. Таким образом, с точки зрения Аполлинария, можно говорить лишь о воплощении Слова, а не о Его вочеловечении, поскольку, как он думал, Христос не является истинным, совершенным человеком. Учение Аполлинария уже в IV веке осудили многие отцы Церкви, например, святители Григорий Богослов и Григорий Ниский. Они указывали, что цель вочеловечения Бога Слова заключается, во-первых, в воссоединении человека с Богом, а во-вторых, в исцелении всего общего человеческого естества, пораженного грехом. Священномученик Ириней Леонский во II веке сказал: «Для того Слово Божие сделалось человеком и Сын Божий Сыном Человеческим, чтобы человек, соединившись с Сыном Божиим и получив усыновление, сам сделался Сыном Божиим». По слову святителя Кирилла Иерусалимского, если Христос есть Бог, но не принял человечество, то мы чужды спасения. Эту мысль в несколько иной форме впоследствии повторяли многие отцы Церкви. Святитель Григорий Богослов в полемике с Аполлинарием сформулировал такой принцип: «Невоспринятое не уврачевано». То, что Господь воспринял в единство своей ипостаси, то и исцелено, и наоборот. Если бы что-то не было воспринято, то осталось бы в падшем, греховном состоянии. В первую очередь, по словам святителя Григория, в исцелении нуждается человеческий ум. Ум в Адаме не только пал, но первый был поражен, ибо что приняло заповедь, то и не соблюло заповеди. И что не соблюло, то отважилось и на преступление, а что преступило, то наиболее имело нужду в спасении, а что имело нужду в спасении, то и воспринято. Следовательно, воспринят ум. Чем же еще знаменательно евангельское событие обрезания Богомладенца Христа? Тем, что при этом обряде на восьмой день после Рождества ему было наречено имя Иисус. Этим именем повелел назвать новорожденного архангел Гавриил еще при Благовещении Деве Марии. Имя Иисус означает «Спаситель». Кроме того, поучительным для христиан является то, что обряд, предписанный ветхозаветным законом, принял никто иной, как Творец, Создатель этого самого закона. Здесь мы видим пример крайнего смирения Христа и свидетельство того, что Он пришел не нарушить закон, но исполнить. Ветхозаветное обрезание – это прообраз таинства крещения. Как известно, именно через крещение любой человек входит в новозаветную Церковь. И как до рождения Христа обрезывали младенцев, так и после Его воскресения младенцев крестят. Есть мнение, что желательно крестить только взрослых людей, потому что они способны осознать смысл таинства. Однако в Православной Церкви с самого ее основания крещение совершалось как над взрослыми, так и над детьми. Святые апостолы крестили целые семейства, в которых, несомненно, должны были быть и дети. В Священном Писании мы находим свидетельства о крещении семей Корнилия Сотника, Лидии, Темничного Стража. В случае с Корнилием Сотником в книге «Деяний апостольских» употребляется выражение «крестился он и дом его». Дом, в тогдашнем понимании, — это все родные и близкие, включая рабов и детей. Вы слушаете программу «Спаси и сохрани». Прозвучал тропарь, то есть главное и наиболее часто повторяющееся песнопение праздника крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В чем же заключается главный смысл произошедшего на Иордане? Об этом говорит уже слышанный нами тропарь праздника крещения Господня. Этот праздник также в богослужебных текстах называется «Богоявлением». «Господи, когда Ты крестился в Иордане, явилось поклонение Троицы». То есть стало известно, что Богу следует поклоняться именно как Троице. «Ибо голос Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух в виде голубя подтверждал истинность этих слов. Слава Тебе, Христе Боже, явившийся и просветивший мир». Действительно, крещение Иисуса от Иоанна в Иордане было первым в истории человечества событием, когда были явлены три лица Святой Троицы. Господь Иисус Своей плотью погрузился в воду, Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса, а голос Бога Отца говорил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Также в литургических текстах подчеркивается, что если благодаря Рождеству Христову освятилась вся земля, то в крещении Господнем было освящено естество воды. В отличие от тех людей, которые приходили к Иоанну креститься в очищении грехов, Христос не нуждался в таком очищении, так как был безгрешен. Он сошел в воды Иордана не для очищения, а для того, чтобы осветить эти воды, а людей через таинство крещения омыть от греховной нечистоты. Погружение в воду – символ смерти, а выход из воды – символ духовного обновления и воскресения. Благодаря тому, что Христос принял крещение в Иордане, стало возможным крещение водой и духом, которое открывает верующим вход в церковь.
Уважаемые радиослушатели, сегодняшний выпуск программы «Спаси и сохрани» подошел к концу. Над ним работали звукорежиссер Елена Борзунова, ведущий священник Андрей Григорьев. В следующий раз мы встретимся в эфире 31 января. Храни вас Бог!